Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно подписывайтесь на канал, готовьтесь ставить лайки. Я представляю новый выпуск из серии «Кто такой?». И сегодня я поговорила с Борисом Зиминым.
Политик значит грязный, журналист значит продажный. Вот эта культура открытости, прозрачности и отсутствия кумовства, это, я думаю, это была очень новая для тех времен вещь, как устроен мир. Надо знать. Мой отец получал рублей 400 зарплаты. Да, была хорошая зарплата. Плюс там еще какие-то привилегии. Помните? Может быть, не помните. В общем, в 90-х, в начале нулевых были поиски русской мечты. И слегка пьян. Как-то так вот что-то такое. Я списывал устав. Или там переделал с его фирмы, а не он у меня. Я никогда особенно не чувствовал себя переехавшим.
Борис, если посмотреть на список всяких дел, которыми вы занимались в течение жизни, получается очень большой разброс. От гонок до, не знаю, девелопмента, лизинга, поддержка научных исследований, медиа-исследований. Вы для себя любимым делом какое считаете?
Ой, сложно сказать. То, которое делается, то, которое получается. Вообще у меня, может быть, такой детский бэкграунд, это скорее что-нибудь смастерить, какая-нибудь инженерная такая подоснова. Чисто семейная история. Да, у нас мой батюшка инженер, он на самом деле человек, который решает задачи там, технического какого-то еще плана. Вот. И в семье изначально был культ такой инженерный, а одна из таких любимейших важных книг – это «Таинственный остров», да, где самая фишка в том, что люди приезжают на голое место и делают все, у них получается все, кроме по-моему, табака. Ружья, там все что угодно. Вот. И это, конечно, большая такая составляющая жизни, как-то сказать, не знаю, по-другому. Как устроен мир, надо знать.
Но при этом вы не пошли, ну, например, в науку /инженерию.
До конца Советского Союза мне было все понятно. Я знал, куда я пойду. Значит, все было кристально ясно. У меня не было никакого, не то чтобы выбора, а какого-то...
Сомнения.
Желания выбора, да. Я знал, что я пойду в МАИ, в Московский авиационный институт, потому что, ну, опять же, мой батюшка его окончил. Вот, и так все и получалось. И, собственно, и в школе у меня все время были какие-то... Опять же, наследственные, я считаю, или семейные традиции увлечения, и ради любительства, и автомобиль в особенности. Потому что нормальный человек, правильный в Союзе, он должен был быть в том числе и автомехаником. Ну как, ты должен был уметь фотографировать, чинить машину и там что-то еще. Я уже не помню, были какие-то смешные формулы успеха у женщин, по крайней мере. И слегка пьян, как-то так вот что-то такое.
Боже, как вы преуспели во всех трех ипостасях.
Ну, не пью сейчас уже много лет совсем, если об этом речь.
Но в юности пробовали.
Ну, конечно, в юности, конечно. С водкой была интересная история. Самый угар Советского Союза, дефицит тотальный. И водка у таксистов по 15, по-моему, по 20 рублей уже тогда продавалась при официальной цене 10. Вот. А в сети торговой человек мог получить по талонам, там, по отпускам, я же не помню, по каким документам водку. Ящик водки на свадьбу, ящик водки на похороны. Вот. У меня случилась свадьба как раз в 92-м году. И у меня, значит, вот ящик водки. А у бутылки осталось по всю пору. Вот. Одну я откупорил лет, не знаю, тому там, 10 тому назад. Вот, жуткая трава. Как мы ее пили, я не понимаю. Вот. Но еще есть. Правда, там она сейчас мне недоступна. Эти 2-3 бутылки остались в Москве. Все еще.
Ну, дай бог, сможете еще проверить, как там эти 2-3 бутылки. Но вот возвращаясь к вашему рассказу, запомню вот это вот ваше сомнение, вернемся к нему тоже. Но вот мои, все понятно. А в какой момент у вас начинаются сомнения, выбор и понимание того, что все не так, ну, предначертано, что ли?
Я поступил в МАИ в 86-м году. В 86-м окончил школу, в 86-м поступил в МАИ. Я не готовился как-то специально вспоминать, но иногда что-то вспыхивает так неожиданно. Но вообще время было ужасно интересно. Ну, потому что мне там 17-18 лет, и перестройка, и партийная, по-моему, какая-то 19-я конференция. Я путаю года. Вот. И, значит, форцовка-то ладно, а вот фильмы появились, да, можно было менять, мы меняли кассеты, там, встречаясь у метро, обменивались там Эммануэлью и Калигулой, и чёрт знает чем еще. Вот. Начало видеосалонов, да, студенческий бизнес первый в общагах. Это было совершенно потрясающее время такого весеннего настроения. Вот. Но оно меня сбило с толку. А может, даже не сбило, просто время такое пришло. Дело в том, что в 87-м году в Союзе, я поступил в МАИ, это вуз с военной специальностью, то есть выпускники получали лейтенантские звания. Была военная кафедра и, соответственно, броня от армии. Но 87-й год, это единственный год, когда загребли изо всех вузов в армию. Вот, потом часть вернули, но это меня не коснулось. А я попал в армию, я пошел в армию. И 2 года я, значит, проторчал в этой армии.
А я прошу прощения, извините, просто я, ну, только в 85-м году родилась, и я не очень понимаю, а как это, если вы студент, студент успевающий, не двоечник, не прогульщик, как вас посреди обучения могут забрать в армию?
Это был весенний призыв, уже после сессии. Вообще было, я не знаю, мне тогда было очень мало мозгов, и, в общем, какая-то была странная, конечно, история со мной. И меня время от времени посещал как какой-то такой фаталистический, что ли, настрой готовности плыть по некоторому течению. Значит, весенний призыв – это, значит, с 1 по апреля месяца по 15 июля. Ну, тогда было, сейчас не знаю как. Да, 86-й год – это год прилета этого самого Руста на Красную площадь. Как раз 26 или 28 мая – это был день пограничника. Неважно. Год после этого, ну как, прислали повестку.
87-й.
Да, в 87-м году прислали повестку, и я, значит, пошел. Чего я пошел? У меня накануне украли паспорт. Или я где-то оставил, я же не помню, сумку. Вот. И какой-то черт мне подсказал, что, может быть, это связано с... Может быть, что-то еще. И, в общем, я поперся в военкомат на улице Алабяна, по-моему, тогда она называлась, на Соколе. Вот. И, значит, явился на военкомат. На меня вышел посмотреть сам военком. Вот. И спрашивал, ты не совершил никакого преступления, вообще с тобой все хорошо? Дело в том, что это было 14 июля. 15-го последний день призыва. Вот. Да, зачем?
Как? Ну, почему? Борис, зачем? Почему вас никто не
Да.
остановил? Вы что, никому не сказали?
Ну, я сказал, ну, опять, 18 лет, сколько там было мне. Это немного странный возраст. Я сейчас смотрю на своих детей, то тоже удивляюсь многому. Но, в общем, мой родитель как-то пожал плечами и не стал слишком протестовать. Окей. Потом мне говорил, что, в принципе, считал все, что все под контролем. Надо сказать, что еще раз, мой батюшка работал в РТИ, в институте, который разрабатывал там важную часть противоракетной обороны, вот это радиолокационная станция Дон, которая стоит в Софрино, это вот учащенная пирамида. То есть у них с военным было все очень хорошо, и это давало ему уверенность, что он, собственно говоря, все там будет знать. И я выпил с приятелем бутылку водки и ушел в армию. Попал в Харьковскую радиотехническую бригаду, учебка. Это был, конечно, очень интересный опыт. Много мне, так сказать, расставивших точек над тем, что такое союз, армия, какой это, конечно, законченный идиот, и какой я идиот, конечно. И как это все устроено, помню по сию пору. И поэтому то, что происходит с советской армией сейчас, меня не удивляет ни капли. Это настолько убогая организация. Лучшее только в том, чтобы растрачивать ресурсы людские, прежде всего. Я уже не говорю про все остальное. Из этой учебки я очень быстро уехал в войска. Ну, там учебка должна была быть полгода, я там провел 3 месяца. Я попал в Казахстан, и там, значит, вот в этих песках интересной жизни 1,5 года, где мне, конечно, много помогало то мое увлечение автомобильно-техническое. Конечно, я там был для командиров в каком смысле спасением. А меня самого, конечно, сильно так потрясло то, что, значит, там был долгий путь, но неважно, приезжаю я в этот полк, схожу на станцию, там у нас было там человек 7, небольшая группа, и я вижу название станции Сарыозек. Кто читал Айтматова, тот, наверное, поймет мой, значит, мое потрясение, когда я это прочитал. И там я провел в этих песках 1,5 года. Было очень познавательно. Да, а за это время, значит, уже 89-й год, перестройка, гласность перестройка, значит, кооперативные движения там в армии, стоя на посту, там, грезил там какими-то свечными заводиками и автомобилями. Вот. И тут уже весна. Еще больше весна, чем 87-й год. Все эти вот кооперативы, повторяю, платные туалеты, невообразимый дефицит. Все это, конечно, сильно, ну, краски жизни совершенно другие. Вот. Я, конечно, много смотрел по сторонам, брался за разные вещи.
Ну, то есть вы в учебу уже так особо не погружались после армии?
После армии был такой голод к жизни, что я там обычно как после армии приходят люди, начинают отдыхать, гулять и так далее. Нет, я немедленно пошел на работу, устроился. Моя первая была работа там водителем на каком-то легковом на комбинате. А только потом я пошел, устроился, восстановился в институте. И года полтора я, значит, совмещал работу. Опять, это все еще Советский Союз. Это все еще можно договориться, можно там работать этим самым истопником. Ну, в моем случае водителем это мало отличалось. Это были непонятные теперь возможности устроить жизнь. Короче говоря, я работал водителем, получая 100, по-моему, 60 рублей, и учился в институте на дневном отделении, прогуливая, понятное дело, но как-то пытался учиться. невозможное дело, конечно, все это потом рассыпалось. И я бросил учебу в пользу вот занятий всем-всем-всем. Было, еще раз повторю, потрясающее весеннее настроение жизни. Сложно даже что-то такое специально отметить.
Но оно потом перешло в состояние лета или были весенние заморозки тоже? Просто я пытаюсь, знаете, смоделировать какую ситуацию, что вот вы живете в очень успешной, вообще-то крутой семье. Ну, реально, суперкрутая семья. Можете позволить себе какие-то глупости юношеские? Потом вы попадаете в армию, возвращаетесь, другая страна, другая все. И вот не очень понятно, там, благополучие семьи остается или нет. Как жить, куда бежать, что делать? Или это настолько вот это вот приключение, вот этот таинственный остров вокруг вас, когда вам надо все самому себе сделать?
Ну, это такой культ был, все нужно делать было самому. Это такая, именно культ умения, рукастости, головастости, в общем. Это советская такая интеллигентская какая-то история. Семья действительно была успешной в смысле, ну, счастливой. Понимаете, тогда не было успешности, вот в смысле, она была ограниченная, короче, какая-то успешность в материальном плане. Конечно, мой отец получал рублей 400 зарплаты, да, была хорошая зарплата, плюс там еще какие-то привилегии. Небольшие, но это явно не супер богатая история. В моем классе были люди существенно выше статусом. Они связаны, понятное дело, с какой-то советской или партийной элитой. Вот. Но у нас была семья интеллигентная. У нас были книги, у нас были там всякие самиздат. Я понимал, что или мне казалось, что вот у нас какой-то принадлежность к правильным, знающим, к интеллигентным людям. Я не знаю, как это правильно сформулировать. Но это не было связано с материальным богатством. Вот. Был даже какой-то культ нестяжательства. То есть дача, это все было как немножко... У нас не было дачи, например. И этим фактом очень гордился. У нас было членство в клубе «Рассвет», где мы делали катер. Это у черта на куличках, на Ихше. И я понимал, что никто в моем классе не может делать катер. Никто в моем классе, я там еще восьмой был класс какой, не может там разобрать машину, там что-то отрегулировать клапана в «Жигуле». У меня было вот такое превосходство и как-то способ задирать нос чуть-чуть. Вот. Это, конечно, стало не слишком адекватным в 92-м году. Или там в каком-то 90-м году. Вот. И вот в эти годы было, конечно, тяжеловато. Значит, я зарабатывал сильно больше своего родителя. Ну, там я смог себе купить квартиру. Все стало меняться в 94-м году, когда заработал в Импелком, когда появилась сотовая связь в нашей семье. Вот это уже была другая история. Но вообще какое-то время было не очень понятно, чего делать. И пытались как-то зарабатывать, воспользоваться новыми возможностями. Я помню, что я списывал устав своей первой компании с устава будущего Вымпелкома. Ну, там одной из компаний. И это первые компьютеры, боже мой.
А было ощущение, что вот в этот момент вы... Ну, одновременно и одному и тому же учитесь вместе с вашим отцом. Ну, то есть у вас как будто бы сравнялись позиции, потому что вы оба оказались в новом мире и в новых условиях.
Не-не-не, отец у меня всегда... Я всегда понимал, что у него ну, фундаментальность какая-то есть. И все-таки я списывал устав, или там переделал с его фирмы, а не он у меня была другая. У меня вообще, я немного так девировал в рабочую область, то есть что-то сделать там руками, с лесарством, вот это вот все. Вот. И я так не закончил обучение в МАИ, я потом уже заканчивал высшее образование уже позже, уже, так уже экстерном в 2000 году. Но тогда, к сожалению, не знаю. В общем, в институте я не закончил в МАИ. К сожалению, точно потому, что студенчество – суперинтересная пора, которая во многом прошла мимо меня. У меня практически нету студенческих приятелей. Вот. И это плохо. Это моя большая потеря в жизни. Вот. Ну, перестройка, что поделаешь.
А насколько появление в Импелкома вообще перевернуло жизнь вашей семьи и лично вашу, потому что... есть выбор там встраиваться в бизнес отца, быть рядом с ним, быть частью семейного бизнеса, или выбирать свой путь, идти по нему, набивать собственные шишки и делать собственные выборы?
Ну, во-первых, жизнь это перевернуло очень сильно. Ну, мы все там, мы, мои дети там вытащили счастливый билет. Ну, потому что это неслыханная вещь. Это, не знаю, доступ к образованию, к качеству жизни. Ну, миллионеры, что там говорить. Вот. Это то, что получилось благодаря Вымпелкову и моему отцу, и его удаче, и прежде всего воле, мозгам. Вот. Ну и, конечно, удача тоже. Сложилось все очень волшебно в этом смысле. Что касается меня, то я никогда... Ну, вот, я не считал себя в положении как-то влезать, прикасаться к бизнесу. Я понимал, что это... Ну, это не надо делать. Это можно было сделать, наверное, да? Тем более, что семейственность – это то, что мой батюшка всегда как-то желал, хотел. И надо сказать, что в Импелкоме это иногда проявлялось и приводило к более потешным историям. Да. Конечно, очень быстро потом пришли к пониманию, что бизнес – это бизнес. Он должен строиться по правилам, он должен строиться по не по семейственности, а по... каким-то другим принципам. Вот. А в Импелкоме однажды, ну, там, может быть, пару раз было, рассматривался мой кейс, да, то есть какой-то бизнес со мной должен был обязательно быть одобренным советом директоров. Вот эта культура открытости, прозрачности и отсутствия кумовства, это, я думаю, это была очень новая для тех времен вещь. Это 96-й год, 98-й год, я не помню уж когда. Вот. То есть мой отец не мог наделить меня там, какими-то важными связями или там, деньгами, связанными с фирмой. Вот. Я сам это понимал и особенно не резко. Я работал в компании. Это тоже очень яркая страница. Вот, в начале мы занимались всякими новыми продуктами, наполнением сотовой связи. Попытка сделать не только каналом связи, но и наполнить чем-то важным. Всякие аварийные телефоны, службы сервис. Вот это вот все было супер интересно. И опять это абсолютно новый мир, открытый, открылся и для меня, наверное, и для многих. Было чертовски интересно. Вся эта весна, если уж возвращаться к ней, она продолжалась, в моем понимании, где-то до 2003-2004 года.
Ого, это вообще-то долго.
Да, да, были разные. Но опять, в Impel.com это была история роста, не знаю, победы над всякими обстоятельствами. И для меня розовых очков. Для меня это было время розовых очков. После того, как отец продал долю в Impel.com, это случилось в 2000-2001 году, был очень интересный период, когда вот появились деньги. Надо сказать, что по сравнению с тем, что могло было быть или получилось у новых акционеров, это, конечно, были сущие копейки, но для нас это были прекрасные, огромные деньги. Вот, и да, был девелопмент, был интересный проект Дукат. Дукат 2, Дукат 3, это строительство офисного здания. Вот. Это было чертовски интересно тоже. Да, вот вложить деньги в экономику по-другому было очень здорово. Но все, в общем, это закончилось. Мне кажется, что вот четвертый год... Нет, конечно, был НТВ, были всякие другие знаки, но они как-то затмевались возможностями, которые появлялись. Реально все как-то продолжалось. Хорошо.
А вот когда вы говорите «время розовых очков», это проявлялось как раз в том, что вы не видели какие-то сигналы и сигнальщики, условно, из политической реальности, потому что очень было много возможностей дальше развивать себя, компанию, бизнес.
Мудрено было увидеть. Я только сейчас понимаю, что тогда происходило, и розовые очки у меня падают по сей пор на самом деле. Вот это весеннее время, там, с конца Союза до там всех катастроф. Помните, может быть, не помните. В общем, в 90-х, в начале нулевых были поиски русской мечты, американской мечты, ну вот русской мечты. В чем смысл? Где наша национальная идея вообще? Как вот это вот все? Зачем это все? Да? И эти поиски и рассуждения были, но многие на них смотрели как, ну, какая-то странная вещь. Ребята, что вам делать нечего? Работайте, занимайтесь, обогащайтесь. Вот мне кажется, что замена какой-то советской идеологии простым словом «обогащайтесь», да, вместо всего сложного, в конце концов, сильно повлияло на то, на ту скорость, с которой мы пришли к Буче и Ирпеню. Я прошу прощения за такой переход. Вот. Потому что подумал, что вот правильный ответ, он теперь такой. Не строительство до коммунизма, а вот надо дело делать, надо зарабатывать. Вот. А когда ставишь такой простой ориентир, ну ладно, деньги, значит деньги. Значит, можно и компромиссы делать, можно и сделать и неправильный компромисс. Мне кажется, вот с этим связано во многом. Значит, та траектория, по которой пошла страна. Мало кто задумался над тем, что правильно и то, что должно. И те, кто задумался, они, конечно, смотрели смешно. Стоит вспомнить хотя бы Новодворскую. Да? Какое это казалось или представлялось тогда, ну, какое-то смешное чучело, господи. Какая-то странная Лера, что-то такое.
Ну, Валерию Новодворскую прям старательно как-то выдавливали в скорее маргинальное поле. Хотя она была не маргинальная.
Она очень правильно, она великий человек, но ее мысли, ее задачи, они, конечно, были маргинальны для большинства людей, для большинства активного это население. Потому что, еще раз, вместо того, чтобы там ходить и бегать по митингам и заниматься всякой фигней, надо зарабатывать деньги. Нужно строить ресторан, нужно строить бизнес, да? Нужно подкупать чиновника, если это нужно. Вот. А эти все либеральные демшизовые глупости, они нужны только самой демшизе. Вот. Мало кто думал по-другому.
С другой стороны, ваш отец никогда не выглядел смешно, при том, что он сделал фонд «Династия», и он-то как раз, очевидно, семья, были озабочены смыслами, не обогащением, а наполнением смысла. И поддержка науки, медиа, культуры. Это же как раз то, о чем вы говорите, это поиск смысла.
Ну, наши усилия, к сожалению, немного к чему привели. А потом опять нам повезло. Да, потому что кто сделал более для российской науки, интернета и всего прочего, чем Сорос? А Сороса проклинают.
Ну, его демонизировали. Никто... Вот спросите у людей, а что именно сделал Сорос? Да 90% скажут так. По телевизору сказали, что он плохой. Никто не знает, что он делал.
Ну, да. И этому способствует понимание, что благотворители – это ребята, которые или воруют деньги, да, из налогов, или меценаты, которые вот, значит, от нечего делать, не знаю, там, покупают себе художников или там, ученых, или что-то еще. То есть уважение к этой деятельности благотворительной, оно никогда не было каким-то особенно уважительным, как и богатство вообще в России, в стране. Вот какая-то жутко противоречивая история. С одной стороны, я сказал, что вот был же культ, и сейчас есть зарабатывание денег и нет лечения на всякую фигню. Вот. А в то же время богатый человек априори имеет какую-то не слишком хорошую репутацию. В глазах так какого-то, не знаю, среднего народа.
Ну, разные. Опять же, мне кажется, что это очень сильно зависит от человека, потому что для многих человек богатый там олигарх, это, знаете, как это, все современные состояния нажиты нечестным путем. Но всегда есть исключения. Всегда есть исключения, и никто не будет с этим спорить. Потому что... Там одна история, когда ты удачно, не знаю, оседлал газовое месторождение, а потом договорился с государством, как вы попилите доходы. Совсем другая история, когда у тебя есть голова на плечах, инженерная мысль, ты думаешь, и потом мысли свои воплощаешь во что-то конкретное, что делает жизнь людей вокруг лучше. Ну, мне кажется, это как довольно простая штука для объяснения.
Наверное.
Ну, не знаю, вам, ну, вот вам в семье же наверняка это очень понятно объясняли, что хорошо, что плохо. Там, в какую сторону мы идем, а в какую сторону, наверное, нам лучше не идти. Это же, ну, все закладывается с детства, не только книгами и не столько книгами.
Согласен. Согласен. У меня детство прошло в... Ну, одно дело, что было, а другое дело, что помню. Помню я в основном лето, экспедицию. У меня матушка археолог, и поэтому лето я проводил обычно там пару месяцев в экспедиции. Это в Новгородской области. Она моя матушка специализировалась на каменном веке. Неважно. Важно то, что были раскопки, были студенты, летом делать им нечего. Вот. Кроме них еще были друзья, знакомые семьи, которые так проводили отпуск. Прекрасный отпуск. Но вместо того, чтобы ехать в Крым, да, а Турции не было, да, никакой. Вот можно было поехать в хорошей компании, поработать и заработать там себе еще 30 рублей, к примеру, плюс билеты. Вот. Был такой прекрасный сетап, значит, и Это, конечно, было для меня потрясающая вещь, потому что я сидел, с одной стороны, студенты, гитары, значит, КСП, вот это вот все, да, первая любовь, не знаю, какая, и, значит, вражий голос, значит, трубки, вот рассуждения про политику, смеялись тогда над Прохановым уже, который, значит, писал жуткие вещи в литературке по поводу там дня военно-морского флота. В общем, все это вот было, включая вражьи голоса, обсуждение политики там, и все такое прочее. И это, мне кажется, да, это сильно. Да, последние самодатские вещи, все там было. Да? И, конечно, это сильно формировало мою скромную личность. Вот. И, ну да, то есть это явно не партийная или советская элита, в смысле сознания.
А насколько в итоге вот такая жизнь и авторитет отца, они при этом все-таки и давили? Ну, то есть, не знаю, там, ответственность, чувство долга или еще что-то. И какое-то было внутреннее желание все-таки немножко это вот чуть-чуть подскинуть себя. Или такого никогда не было?
Ну это постоянный, ну, постоянный такой как-то решение конфликта между разными человеческими драйверами. Вот. Я сильно себя ограничивал в том, чтобы там пойти и сделать свой собственный бизнес. Вот. Но это не до конца работало. Я что-то шел и что-то делал. И обычно это не получалось. Вот. Поэтому, слава богу. Вот. Но интересно было заниматься, опять же, смыслом жизни и зачем все. Ну вот появились деньги. Да? Вот потратили огромные деньги для того, чтобы их правильно структурировать, потому что тогда опять там и с налогами было все очень сложно, и с надежностью капиталов, зарегистрированных в России. В общем, сделали структуру, которая как-то обезопасивала и от бандитов, и от государства. Вот есть деньги, да, с ними надо что-то делать. С зарабатыванием как-то разобрались, вот, один пакет, другой пакет, что-то еще делали. А на самом деле это все зачем? Появился фонд «Династия», который поначалу, вообще говоря, был предназначен для развития, как это было сформулировано, для развития, в общем, членов семьи, для детей. И далеко не сразу мы пришли к тому, что «Династия» — это вот тот самый фонд, который отделен от семьи, от которого не должны бенефитить дети. То есть какая-то часть...
То есть это не семейный траст, а это для других.
Да, да. Вот это формальное разделение было там попозже, но мысль о том, что чтобы не сойти с ума вдруг, да, что нужно от себя отделить, ну тогда отделить там 90% всего капитала, вот. Эта мысль пришла вот, ну, не сразу, но пришла, но сделали. И в конце концов получилось догадаться, что назначение денег, капиталов, это скорее ответственность, да, которую ты можешь, да, конечно, нагрузить и семью, но вообще говоря, как-то нужно так правильно сделать, чтобы это работало бы в правильных целях. И формулирование этих целей — это твоя очень важная задача.
А как вы своим детям объясняете? Ну вот, вы, получается, они не первое поколение в очень богатой семье. Вы, получается, первое поколение в очень богатой семье, они уже не первые. И как объяснить своему ребенку, что деньги берутся не из тумбочки слэш-банковского счета, а их зарабатывают, у них есть цена? И это не так вот, что оп, пошла, купила себе, не знаю, Луи Вуитон.
чертовски сложно, с разными детьми по-разному. Вот. Значит, самым младшим пока это, может быть, самым младшим сейчас проще всего это объяснить как-то уже. Вот. Старший, по-моему, все достаточно быстро понял, надеюсь. Вот. Со средними очень, очень сложно. Они не очень понимают, или мне не удается им правильно объяснить, что и как должно быть. Вот. Это непростая задача. То есть я такой сейчас вот умный рассказывал про то, как оно должно быть, но своим детям объяснить это не всегда получается. Или не всем не всегда получается.
Когда вы уехали из России, вы же сначала переехали в Лондон, если я ничего не путаю.
Я жил какое-то время в Лондоне, да.
И потом еще переезжали, жили в разных странах. Насколько для вас это было, опять же, скорее вот такой таинственный остров приключения найти себя в новой стране или, не знаю, ощущение там иммиграция, изгнание, поиск себя? Я просто сама очень сильно рефлексирую на тему жизни не в родной стране и ко всем пристаю с этим вопросом. Вот с какими чувствами вы начинали жить в других странах?
Я никогда особенно не чувствовал себя переехавшим. Хотя я проводил много времени там и там, и сям. Но у меня любимое место была Россия. Я там до безумия люблю свою деревню. Ну, вот в Новгородской области. Я там фанат бани, я фанат там леса. Москва тоже так, ничего, но после Лужкова у меня от Москвы осталось просто никакой. А после Усобянина уже и тем более нет этого города. Вот. Но нет, есть прекрасные места. Есть Петербург, есть малые города России, есть просто это музей под открытым небом. Музей развалин, к сожалению, да, но попутешествовать по русской средней полосе и русскому северу это прекрасно. И я как-то никогда не чувствовал себя уехавшим, или, во всяком случае, это вызывало у меня такой некоторый диссонанс, какую-то двойственность, проблему. Вот. Но ничего, пока я там мог приезжать в любой момент в страну, у меня любимый там деревянный домик, все было хорошо. Вот. И проблемы как бы жизни на новом месте у меня особенно не было, потому что у меня всегда был дом. Да? Это еще закончилось в 2020 году окончательно. Ну, я надо сказать, что я уже давно достаточно, я проводил все меньше и меньше времени, меньше полугода потом. Вот. А в 2020 году все закончилось. Вот. Но за счет такой длинной истории я как-то оказался готов к этой проблеме. Вот. И 24 февраля для меня прошло как-то менее болезненно, чем, может быть, для всех остальных. Ну, потому что такой долгий путь расставания. И вот катастрофа, взрыв, и нету ничего. Да, то есть я сейчас живу, понимаю, что моя родина сгорела. Вот нету там ничего.
А другой нет.
Мне опять повезло. У меня есть паспорт Израиля. Я гражданин Израиля. Вот. И я знаю, что если что, у меня, конечно, есть дом. Я знаю, куда мне приехать. И только относительно несчастные случаи, пока мне мешают жить там. Ну, там есть проблемы со здоровьем. В отличие, правда, от некоторых мужчинов на семье, я хочу жить в Израиле, я понимаю, что я там дома. Опять же, мне повезло, да, потому что у меня есть вот такие корни еще.
Насколько для вас сложно привыкнуть и принять, если вы это принимаете, то, что известность, богатство делает вас человеком, которому приковано общественное внимание, журналисты, значит, следят, пишут, и личная жизнь тоже попадает на страницы газет, там, не знаю, следят за бракоразводным процессом, спрашивают про старшего брата и прочее, прочее. Насколько для вас это сложно, и вы понимаете, что это, ну, такое следствие вашего положения?
Ну, слава богу, это как-то все уже прошло, развод уже случился давно, это все уже перегорело. А сейчас, ну, не знаю, сейчас у людей и у журналистов есть более насущные проблемы. Вот, поэтому меня это не слишком беспокоит. Вот, хотя я бы хотел, чтобы беспокоило еще меньше. Вот. Наверное, так. В общем, не слишком большая проблема, может быть, уже за давностью лет. Вот. А еще, ну, как-то я не могу сказать, что я супербогатый человек. У нас, ну, так, на большую семью денег, конечно, хватает, но не сказать, что уж совсем много, потому что, повторяю, большая часть подконтрольного капитала не принадлежит семье в смысле пользования. Мы не можем бенефитить от этих... Мы отвечаем за сохранность, за использование, за доходы, вот, но они должны идти на общественное дело. Это вот фонд «Династия» уже закончился. Есть Зимний фондейшн, это структура, которая тратит деньги на так называемый public benefit.
Как вообще вот посреди всего этого появилась история с автогонками? Штука довольно вообще рискованная и опасная, как мне кажется. Но опять же, я никогда не занималась, поэтому просто со стороны выглядит страшно.
Это я еще со школы, я очень просто грезил этими всеми гонками, пытался. В Союзе была разнарядка на спорт, в том числе и на автомобильный спорт, и всякий таксопарк или там, автомобильное предприятие, они просто по госплану должны были иметь там, столько-то единиц спортивной техники. Вот. Это, конечно, не позволяло вырасти большой такой физкультурной культуре, ну и спортивной, автомобильной в смысле тоже. И вообще история советского спорта, автомобильного спорта, она достаточно красочная. Вот. И вот как раз в это перестроечное время, там и после армии, я в том числе этим занимался на тогдашнем смешном уровне. В новое время, ну да, я позволил себе, там, спросил у отца потратить часть денег на собственную спортивное увлечение, которое длилось, ну, там, несколько лет, года 4. Закончилось оно тем, что я выиграл Кубок России по ралли. Вот, но и хорош. Да, это достижение, все правильно, но это дорогих денег стоит. Вот, и надо сказать, что, ну, нехорошо тратить много на себя, то есть есть какие-то пределы этому всему. Потратил — хорош.
Ну, то есть, можно ли из этого сделать вывод, что вы не супер азартный человек? Ну, то есть это очень просто разумный подход.
Автоспорт вообще дело очень хорошее. Если правильно организован автоспорт, есть эта культура, она спасает, конечно, много жизней детских, вот этих вот безумных гонок на мотоциклах и на машинах. Пусть они будут на спортивных, на специально подготовленных или огороженных трассах. И это занятие, как у любой профессиональное, оно добавляет что-то человечеству. Ну, если ты можешь добиться, улучшить свои способности, это прекрасно. Если это еще вытаскивает с улиц трагедии, да, убирает, это очень важно. Это просто было благородное дело. И я за то, что был бы вот такой юношеский, это не важно какой спорт, да, который мы видим есть во всем мире. Он не такой может быть, громкий, но явно полезный, правильный. Хорошо бы этим делом бы заниматься, и живи я в стране, я обязательно бы этим бы занимался, но не как там, собственная карьера, дорого. Но вот дать там детям посоревноваться, может быть, не на таких дорогих машинах, это очень правильная история. Это очень хорошо. Это достижение, которое всегда пригодится, чем ты потом не занимался. Такое же отношение у меня, например, к авиации. Вот в России там было, я сейчас уже не знаю вообще ничего, но раньше были на всю огромную страну было всего несколько авиационных школ частных. Да? В разы меньше, чем какой-нибудь Чехии. А на самом деле это должно быть строго наоборот. Это должна быть просто культура. Чем больше людей понимают, как устроен мир, как летает самолет, как надо летать, что можно делать, а что нельзя, тем спокойнее этот мир, тем лучше он устроен.
А что для вас в течение жизни было таким двигателем достижений? Ну, условно, там вот в детстве, может быть, конкуренция со старшим братом, потому что вот все время как-то... Ну, обычно братья, не знаю, братья и сестры тоже, кстати, у меня старший брат есть, я по себе тоже сужу. Как-то есть какая-то, да, такая конкуренция там и за внимание родителей, и вообще, да, кто круче. А дальше, может быть, желание что-то доказать отцу. А для вас это было когда-нибудь таким драйвером?
Не, ну, с братом у меня отношения не сложились вообще никак. Как-то так у нас были не лучшие. Он же на 6 лет меня старше. Поэтому, в общем, конкуренции там точно не было. Я значительную часть жизни чувствовал себя единственным ребенком в семье. В общем, не было такого драйвера для достижений. Не знаю. Наверное, все как-то в книжках. Вот откуда-то приходит понимание, как надо, что должно быть. Меня не учили никаким там, ни Библиям, там, ничем, никаких, а идеологии коммунистической и подавно не было. Да? Значит, что? Значит, обычная литература. Наверное, оттуда как-то приходилось, что надо делать, а что не надо делать. Пример, да, пример старших, это точно. Вряд ли на конкуренции, а пример точно был.
Но не было вот этого желания кому-то что-то доказать, только самому себе.
Я сейчас не вспомню, что со мной было в 14-18 лет в этом смысле. Наверняка там была куча гормонов и всяких безумств точно хватало. Этот кипяток, он, конечно, много к чему приводил, думаю. Но сложно сказать, не знаю. Сейчас мне кажется важным читать книги в любом возрасте. Вот, ибо оттуда приходит способность понимать, что важно, а что не важно.
Вас никогда не интересовала и не привлекала политика?
Нет, нет.
Просто как инструмент. Как, вот чисто как инструмент достижения, вот, в общем, достаточно благородных и мудрых целей.
Нет. И вообще, что такое политика, я стал понимать очень недавно. И могу опять сказать, сейчас увлечься всякими философствами, по поводу того, что большая часть проблем страны связана с тем, что профессия политика или журналиста слишком в широких кругах воспринимается как что-то не очень хорошее. Политик значит грязный, журналист значит продажный. Да? Вот, что им всем надо? Да? Ну ничего ведь, кроме того, чтобы выпендриться или содрать с кого-нибудь денег. Вот это ужасно. Да? Вот отношение к этим двум профессиям, как к чему-то недостойному, мне кажется, давит страну драматически. А в той же Англии политик – это человек суперуважаемый, с чистейшей репутацией. Не дай бог, что-то случится, что-то сделает не то. Да? Репутация для него самое главное. А в России политик – это Хинштейн какой-нибудь, понимаете?
Что, прям решили прям по хардкору сразу?
Но есть, кстати, и интересные подвижки. Я напоминаю сейчас болезненная тема. Один политик сказал, что не делал чего-то. Лёня Волков ушел в отставку. Да? И, я думаю, поставил жирный крест, или, по крайней мере, очень серьезный крест на своей публичной политике. Да? Вот это большое изменение. Не знаю, каком-то моем, что ли, кругу. Политик это супер уважаемый человек. Репутация для которого все. Как и для журналиста. Это большое изменение. Я надеюсь, что оно приведет к чему-нибудь хорошему.
А тогда я вот вернусь к вашему выраженному сомнению относительно того, что вы вернетесь домой и проверите, как там оставшиеся бутылки водки из ящика, подаренного на свадьбу. Вы думаете, вы не вернетесь в Россию?
Я не понимаю, как, когда должно пройти очень много. Опять, я воображаю, реконструирую вот свою на эту деревню. Там и в былые-то времена люди, ну, отличались от того, что их мысли о хорошем отличались от моих. Хотя я помогал деревне, в школе, там все было. Но сейчас, если я там появлюсь, меня порвут, уничтожат. И там будут долго жить люди, которые буду вспоминать войну, мы воевали против укропов, значит, против всего этого дела. Мы герои, а ты кто такой? Да. Количество людей, прошедших войну, уже превышает все, что было в Союзе. Я уже не говорю про... Вы же помните эту историю с афганцами? Да? Сколько было поврежденного в головах, прежде всего, на народу, из которого, в частности, формировались преступные группировки.
Но та война длилась все-таки сильно дольше, хотя по потерям она уже сравнялась.
Она не то что сравнялась, она, мне кажется, многократно превысила, и ужас в том, что это концентрированный удар. Война в Афганистане длилась 10 лет. А это длится год, и уже столько людей через нее прошло, уже столько людей будет требовать справедливого к себе отношения. Да. И это одно из главных препятствий на пути прекрасной России будущего. Я не понимаю, когда может быть безопасно. И еще раз, в Германии денацификация стало получаться спустя 15 лет примерно после окончания войны. Это при всем при том, что страна была оккупирована и там ей сильно помогали в этом смысле. А в России культ победы куда-то денется. И это, конечно, ужасный пессимизм меня вселяет. Я не понимаю, когда это все перегорит, перегниет, когда люди, их ведь невозможно насильно депутинизировать, как и нельзя было денацифицировать немцев. Это сугубо внутренний процесс. А кто будет его проводить? Кто в России рискнет попереть против деревни, быть побитым, рисковать быть побитым камнями буквально? Совести в стране осталось очень немного.
Насколько-то еще есть.
Да, и это святые люди.
На них и будет вся надежда.
Да.
Хочу немножечко оптимизма в вас вселить. Не хочу расставаться на грустной ноте, потому что меня все-таки тревожит судьба тех бутылок водки, которые ждут вас.
Ничего страшного, ничего страшного, все будет. Оптимизм, конечно, есть. И ясное понимание, что процесс депутинизации займет там многие десятилетия, свидетельство этого оптимизма. Так оно и будет. Да? Конечно, это там, сложное место, это Россия, эти русские. И большинство, на самом деле, не русских, мне кажется, тоже еще отдельная лингвистическая история разделить русского, российского, россиянского, вот этого вот всего. Путин очень как-то специально вовремя сказал про московитов и уральцев.
Уральцев, да.
Да.
Не знаю, Борис, мы с вами в московиты запишемся все-таки в итоге.
Да, нет, я, конечно, московский человек, что там говорить.
Ну, слава Богу. В Москве, значит, и увидимся.
Лучше мне больше нравится новгородчина, на самом деле.
Новгородчина. Окей, да. Хорошо. Я снаряжу посольство от московитов новгородцам.
Надо с Валдая вычистить там, одну историю. Я помню Валдай, я помню этот самый этот монастырь. Где сейчас резиденция Путина. Вот. Я помню, как мы приезжали его ремонтировать. И в какой-то превратил... Это был еще остров, на самом деле. Потом сделали туда дорогу. И в какое-то все превратилось в сверкающее безобразие при Путине. Черт бы его побрал. Как он нам все изгадил, опоршил своими КГБшными сапогами. Негодяй, просто негодяй.
Ну, тут не могу не согласиться. Вот с этим утверждением на 100% поддерживаю, подписываюсь, согласна. Спасибо вам огромное. И я надеюсь все-таки, что где-то там весна еще будет. Без розовых очков. Но какая-то все-таки весна. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, проверьте, подписаны ли вы на канал. И буду благодарна, если подпишетесь и на мой канал тоже. Жду вас в комментариях. Обсудим, таким ли вы представляли себе Бориса Зимина.